Потребнадзор.
В Москве 13 часов 17 минут. Добрый день. Продолжаем говорить о туризме. Собственно, сегодня такой насыщенный день. И вполне понятно, почему эту тему обсуждать будем. Юрий Щегольков, журналист, вместе со мной в студии. Юрий Юрьевич, да, добрый день. Игорь Кольки зовут меня. И наш сегодняшний гость, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятного дня желаю не только гостям, но и слушателям. И начнем с того, что вот, собственно, президент Владимир Путин сегодня на Госсовете на Алтае обсуждал меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в России. Мы тут с Юрием Юрьевичем за кадром говорили о том, что, в принципе, может получиться из этого что-то хорошее или нет. Пришли к выводу, что такие страны, как Израиль, я не знаю, Корея, да, Южная имеется в виду, где медицинский туризм, да, ну, так или иначе, что-то связанное. Там все хорошо. А вот получится ли сделать у нас что-то подобное, чтобы привлекательность этого сегмента была? Вопрос, собственно, первый. Сергей Евгеньевич, можете ответить?
Должно получиться. Вот вы назвали страны, которые очень хорошие, известные страны с точки зрения медицинского туризма, естественно, конечно, и лидирующие во многом. Но они на самом деле идут по нашему опыту, который у нас... В санаторно-курортном комплексе был разработан в советские времена и, к сожалению, сейчас был недооценен. Абсолютно правильная тема, которая была поднята. Что такое советский санаторий? Это была огромная система, которая находилась не только на юге, да, это, конечно, Краснодарский, Ставропольский край, но это и Алтай, где сегодня проходил президиум Госсовета, это и самая северная в мире санаторно-курортная зона, которая находится в Санкт-Петербурге, Сестрорецкий курорт, минеральные воды, еще исторические курорты, основанные еще Петром I, марсальные воды. И эта система, она была очень уникальна, потому что, с одной стороны, это на стыке медицины и туризма действительно было и есть. С одной стороны, это медицинские учреждения, с другой стороны, это медицинские учреждения, находящиеся в шикарных, абсолютно очень интересных, уникальных местах. Лечиться можно с удовольствием, это был вот такой лозунг, который для современного санкуртура мы продвигаем и используем постоянно. Да? А если мы вспоминаем известные спа или лечебные, водолечебные европейские страны, там Венгрия, там Чехия, ну и много их, Баден-Баден, то у них послабее был базовый персонал, потому что наши санатории — это до сих пор 30-40 специалистов, может в них работать с высшим медицинским образованием. А европейские БАДы, европейские СПА – это, как правило, специалисты среднего образования. То есть потенциал у нас был очень высокий. В какой-то момент это все, в переломный момент, было не то чтобы брошено, но каждый санаторий искал, в общем, для себя схему выживания. Что-то осталось, что-то пропало, что-то превратилось из санаторно-курортных учреждений просто в базы отдыха, что намного меньше. Но потенциал, он до сих пор высочайшие, потому что есть специалисты, которых в мире очень немного. Есть те санаторно-курортные комплексы, хозяева, собственники которых нашли в себе там силы, средства там покупать современное медицинское оборудование, и они прекрасно процветают и развиваются. Да? Есть те, которым надо помогать. Есть те, которых надо классифицировать, потому что, конечно, после советских времен система очень сильно по-разному развивалась. Где-то, как я уже говорил, ушло, а где-то осталась старая школа плюс новые медицинские возможности. Поэтому возможность лечиться и отдыхать одновременно, и медицинский туризм развивать, и проходить реабилитацию после медицинских операций, проходить реабилитацию после больниц. Это уникальная возможность, которая у нас в стране есть, которую надо развивать. Сейчас, вы знаете, стоимость медицинского практически санаторного там 21-дневного курса, она в хорошем санатории, она сопоставима со стоимостью просто отдыха на базе отдыха. Угу. Прошу прощения за тавтологию, да, но там медицинские процедуры, там оздоровительные, там ванны, там грязи, уникальные минеральные воды, которые у нас во многих регионах есть, опять же, все они на слуху, и там и Полюстрово на северо-западе, и много-много уникальных минеральных вод, которые действительно помогают и оздоравливаться, что как бы часть туризма, и лечиться, да, что часть абсолютно необходима для очень многих людей. Фантастический потенциал, который действительно пора навести порядок, пора систематизировать, пора определиться. Это правильные задачи, которые ставит президент.
Я тогда свой вопрос задам. Скажите, а, ну, если говорить об отелях, классификации отелей, то мы знаем тот порядок, который, по которому эта классификация происходит. А кто может классифицировать санатории? Да? То есть понятно, что та часть санатория, которая относится к средствам размещения, это гостиница. Но то, что касается медицины, здесь, ну, какой-то другой регулятор, наверное, должен быть, кто этой системой должен заняться.
Совершенно верно. Ну, санаторно-курортный комплекс и сейчас он на стыке медицины и даже, в общем-то, деятельность санаторно-курортного комплекса медицинской части координируется официальными другими организациями, да, это организациями медицинскими. А классификация здесь, об этом надо думать, да, потому что, вот вы абсолютно правильно отметили, санаторий — это не гостиница. Часть услуг, предоставляемых курортнику, предоставляемых человеку, который приехал в санаторий, это услуги по размещению, услуги по отдыху и так далее, но не они главные, да. Uh-huh. А большая часть услуг — это услуги, ну, как минимум, оздоровительные. Ну, я имею в виду, что когда человек приехал просто на выходные в санаторий, такое тоже может быть, да, это вот оздоровиться, очиститься, пройти очистку организма. Я просто знаю, что... санаторий, например, Сестрорецкий курорт, где вот бассейн с минеральной водой, приезжают в Петербурге просто девушки плавать, потому что от минеральной воды волосы становятся очень там пышными. Это тоже имеет право на существование, да. Но дальше это набор уже от оздоровления до лечения, да, как классическая программа с еще советские времена врачами-курортологами разработана, 21 день лечения с определенным набором процедур, с распорядком, если помните, режим дня, режим приема минеральной воды, режим процедур, поэтому ну, это, во-первых, должны делать систему сами, должны разработать профессионалы. У нас есть Национальная курортная ассоциация, у нас есть большое количество специалистов именно в курортологии, которые прекрасно разбираются в санаториях и в медицинской части, да, и эта система должна базироваться и на нозологии, то есть на том, что санаторий еще и специализируется. Кто-то на легочных там проблемах, сложностях, кто-то на там, даже на косметологических, на часть санаториев.
Двигательная система, да, то есть,
то есть специализация. Это как есть, минимум, да, тут три составляющие, да, специализация медицинская, соблюдение всех необходимых требований санаторных с точки зрения санаторного лечения и составляющая классификации по качеству. Конечно, современный... Трудно представить, что современный человек приедет в санаторий лечиться, если там разломанные кровати, прошу
прощения. То есть такая трехзвездная система вполне может получиться.
Ну, такая система должна быть, она многофункциональная должна.
Ну да,
быть,
но да, так или иначе.
Это не прямая калька, безусловно, отельной системы. Это только одна из составляющих. Поэтому такую систему... И надо разработать, она совсем другая, она новая. Об этом
понятно,
мы говорили,
да,
на госсовете.
А есть какой-то вот западный опыт, если брать? Я не помню, в Беларуси точно, по-моему, нет. Я часто там бываю в санаторном, да, лечении занимаюсь. Но не видел. Вот я могу для себя оценить, да, то, что вы перечислили параметры. Это качество, обслуживание, там, лечение для себя, и кровать скрипит или что там с ней. Ну вот в троечку вполне себе укладывается трехзвездная система.
Ну, наверное, да, это предстоит специалистам обсудить и решить. Задача такая поставлена, значит, будем ее решать. Много составляющих надо оценивать. Единственное, одно вот абсолютно точно и важно, да, я уже говорил в самом начале, что, к сожалению, судьба наших санаториев была очень разная, да, какие-то прошли период перемен хорошо, появились новые, кстати, достаточно большом количестве курортных комплексов уже с современного периода. Многие реновировали старые, изменились до изменились до неузнаваемости, прошу прощения за такое слово. То есть стали абсолютно новые. Кто-то нет. И современному потребителю важно знать, куда он едет, куда ему рекомендуют поехать, куда ему турфирмы или медицинские учреждения, или профсоюзные организации, или медицинские учреждения после, там, говорят, вот мы вам советуем, допустим, после, вот вы у нас прошли лечение в больнице, поехать там в такой-то санаторий. Ну, надо понимать, куда. Современный клиент должен четко, и для этого нужна система оценки, да, система оценки, как я уже говорил, медицинских факторов, факторов гостеприимства, факторов соблюдения расписания и так далее.
Сейчас прервемся на рекламу и новости, а потом вернемся в нашу студию. Юрий Юрьевич продолжит задавать вопросы. Вижу много, да? И Сергей Евгеньевич. Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, у нас в студии. Тему с курортным, санаторным лечением обсуждаем. Владимир Путин сегодня на Алтае провел совещание по инвестиционной привлекательности вот этого сегмента туризма внутреннего. Продолжим совсем скоро.
Потребнадзор.
13 часов 34 минуты в российской столице. Мы продолжаем говорить о туризме. Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, сегодня наш гость. И Юрий Юрьевич Гальков помогает. Или я помогаю. Юрий Юрьевич, вот вопрос был, по-моему, по
новостях прозвучал сбор, по поводу курортного сбора. Ведь относительно недавно было еще обсуждение о том, вводить ли туристический сбор для городов. И, по-моему, Министерство финансов как-то в своей оценке сказало, что очень трудно их вводить, эти сборы, потому что очень трудно собирать и потом контролировать. Но вот на самом деле вопрос про деньги, да? То есть вопрос о том, вот ведут эти сборы, хорошо это или плохо. Ну, наверное, для курортов это будет хорошо, для потребителей не знаем. А вопрос еще в этой же связи тоже про деньги. Вот у нас... Чем дальше, тем больше президиумов Госсовета, разные темы, которые связаны с туризмом, обсуждаются на самом высшем уровне, то есть показывают значимость отрасли. А тем не менее, происходят ли какие-то потом изменения в бюджетном финансировании вот этих процессов, да? Потому что даже реновация огромного количества наших санаториев, которые, к сожалению, переживают не очень хорошие времена, требуют достаточно больших финансовых затрат. Либо может быть, какая-то должна появиться новая федеральная программа по этому поводу. Вот что вы думаете?
Ну, сложный составной вопрос, попробую составным образом и ответить. Да, что касается
нашей курортно-санаторной отрасли и притока туда, там, инвестиций, денег. Деньги приходят разными способами. Вот, скажу еще раз то, что говорил в начале нашего разговора. Санаторно-курортный комплекс наш недооценен потребителем сейчас, да, потому что он абсолютно конкурентоспособен, даже если сравнивать с самыми лучшими мировыми стандартами, да, потому что, как я уже говорил, санаторно-курортные, там, СПА, БАДы, как бы они назывались, учреждения в Европе, это 2-3 дипломированных медика на курорт, а у нас там 10-15-20, с очень неплохой подготовкой, очень разные, многофункциональные, да. Недооцененность это возникла в том числе и от отсутствия информации. Да? Поэтому была поставлена президентом на госсовете еще задача продвигать, то есть рассказывать, информировать об этих санаториях, об их возможностях. О них очень мало знают. Российские потребители и, соответственно, тем более иностранные. Хотя очень активно пользуются те, кто наши соотечественники. Вот мы вначале говорили про медицину в Израиле. Но хочу сказать, что очень большое количество бывших наших соотечественников, живущих в Израиле, очень... хорошо понимают, насколько эффективно работают наши санатории. Они приезжают в санатории Белоруссии, в постсоветском пространстве, России очень активно лечатся и отдыхают в наших санаториях, несмотря на то, что, конечно, у них прекрасная медицина, но в своей части, а здесь в своей части, уникальные природные и медицинские факторы. Вот. И не только, кстати, наши соотечественники. Могу сказать, что в санатории Юга России сейчас стали активно появляться, интересоваться египтяне. Потому что старшее поколение египтян, они еще помнят, что Насер, когда был такой руководитель Египта, да, лечился в Советском Союзе, в Москве и на Советском Кавказе тогда, в санаториях там тоже лечился. Да. Вот. И они помнят, они не очень информированы, опять же, да, но у них есть вот такое восприятие, что это высокое качество. Вот это высокое качество, оно сохранилось сейчас, да, оно, может быть, немножко где-то пообещало, прошу прощения, но надо восстанавливать и продвигать. А курортный сбор — это одна из возможностей, да, одна из возможностей привлечь эти деньги, плюс продвижение, соответственно, привлечение новых клиентов, которые каждый приехавший турист или отдыхающий, или курортник, это сам по себе инвестор, потому что он привозит свои деньги и тратит, плюс инвестиционный проект в рамках ВЦП. Курортный сбор должен быть очень-очень мягким, да, он должен не отпугнуть. Он должен помочь развиваться санаторием, но при этом не отпугнуть потребителя. Потому что иначе тогда, получается, в нем нет смысла, да, потому что если он будет большой, человек просто не приедет, не оставит свои деньги, и не то что курортного сбора, но и помимо него не будет, собственно, средств от самого там, отдыхающего или курортника, да, и поэтому сумма названа вот правильно, да, 50-100 рублей это максимум в целом, да, и, ну, это, собственно, и было там обозначено. Mm-hmm. Что касается денег в целом и внимания, ну, действительно, третий Госсовет, уже сейчас президиум Госсовета, так или иначе связан с туризмом. Совсем недавно был Госсовет по водному, внутренним водным путям, по рекам России. Там большой разговор состоялся о развитии речного круизного туризма, вообще речного туризма, как одного из основных факторов для наших рек, для водного транспорта и водных путей сообщения, ну и так далее. Надеемся, что это даст какой-то качественный результат. Почему это происходит? Потому что туризм сейчас одна из немногих отраслей экономики нашей страны, да и мира в целом, которая не переставая растет. В мире международный туризм, по данным Всемирной туристской организации, структуре при агентстве при ООН, с послевоенных лет, после Второй мировой войны, после 50-х годов ежегодно растет, несмотря на какие мировые кризисы, катаклизмы, перемены в экономике, там, природные проблемы. Потому что человек 21 века уже, сейчас 21 век, человек отдыхающий, путешествующий. Для современного человека 21 века частью, обязательной частью образа жизни является короткий или длинный, оздоровительный, или активный, или курортный отдых. Потому что это как перезагрузка в компьютере. Люди понимают, мы понимаем, жители особенно больших городов, что не отдохнув хорошо, мы не сможем хорошо работать. И, соответственно, мы везем свои деньги туда, куда мы едем отдыхать. Если мы едем лечиться в санатории, мы везем их в санаторий. Если мы едем по внутренним там маршрутам, мы финансируем эти маршруты. Мы, как инвесторы, как туристы, как путешествующие. Да, поэтому и в России то же самое. Мы видим рост внутреннего туризма, рост въездного туризма из Европы и в особенности из стран Азии. А мы боремся за международный туризм, мы стараемся помогать российскому туризму. Почему? Потому что это короткие деньги. Сейчас все говорят, что нету коротких денег. Туризм — это короткие деньги. Туриста можно привлечь, туристские потоки, активные рекламы, информации достаточно быстро, потому что мы принимаем решение, куда мы едем, там, за полгода, в лучшем случае максимум за год, а иногда и за неделю, за две. Да? И все, что мы с собой привезем, это там, у каждого свои бюджеты, да, но мы потратим, с удовольствием потратим на отдых, на лечение, на оздоровление. И это все больше и больше понимают руководители субъектов федерации, такие как Алтайского края. Те субъекты федерации, руководители которых вкладывали деньги в развитие туризма, вот сейчас снимают, что называется, сливки. Получают рост туристского потока, рост инвестиций, новые рабочие места, которые мало где сейчас еще появляются в других отраслях, к сожалению. Вот что касается наших денег, ну, то министр культуры Владимир Славович Мединский на президиуме Госсовета сказал, что ФЦП, к сожалению, Федеральная целевая программа развития въездного внутреннего туризма в результате многочисленных секвестров почти на 80% была секвестирована. И она, и вот нынешняя программа, которой мы являемся операторами, Эмиду Ростуризм, Министерство культуры, она заканчивается в 2017 году, и, ну, и министр поставил вопрос, что все-таки решить вопрос о продлении. Надеюсь, что мы будем услышаны. Надеемся, и министр тоже говорил об этом, вернуться хотя бы к показателям, заложенным в программе, да, что туризм как драйвер поддерживается нашим высшим руководством, оценивается его значение. Ну, надеемся, что это даст очень быстрые результаты по продолжению нашей ФЦП, по более активной позиции тех регионов, которые еще не поверили в туризм или недооценивают его значение. Те, кто региональные власти и муниципальные образования, кто все же на земле делается, кто стали развивать туристские там 2-3 года назад, 4 года назад, туристские проекты, они сейчас за счет них просто живут, получают новые точки роста.
Сергей Евгеньевич, вот вы назвали, да, таких туристов из-за рубежа, как египтян, да, из Израиля кто-то есть, ну, Китай, понятное дело. Кому еще интересно будет, вот если мы все-таки вернемся, да, к хорошему санаторно-курортному лечению, комплексному подходу такой, все будет хорошо. Не только для нас, для соотечественников, но и кому еще это будет интересно? И сколько времени вообще потребуется? Никто пока не говорит какие-то...
Если все будет хорошо, то потребуется всем, конечно, да. Просто надо пройти несколько этапов. Первый этап, он назван сегодня, задачи поставлены нашими руководителями, президентом, да, все-таки разработать концепцию, навести некоторый порядок в этой системе, которая, ну, практически с перестроечных постсоветских времен развивалась немножко стихийно. Угу. Вот сейчас президент поставил задачу создать концепцию, то есть определиться, да. Вот, что в этой концепции должно быть? Ну, очевидно, если мы говорим про международный рынок, да, у нас есть первый рынок, который работает уже сейчас. Я его называл рынок наших соотечественников, бывших там, наших сограждан по Советскому Союзу бывших. Да, и сейчас очень много... Вот мы ездим в санатории Белоруссии, к нам приезжают, наши санатории приезжают. Ну, из постсоветского пространства практически отовсюду. Даже из Балтийских республик с удовольствием люди едут и отдыхают и лечатся в наших санаториях. Да? А вторая часть, которую мне необходимо преодолеть, это адаптация. Что я имею в виду? Да, вот мы поддерживаем там несколько программ, так называемых программ гостеприимства, там China Friendly, да, для программы адаптации учреждений для приемки, ну, учреждений культуры, туристских учреждений, гостиниц и всего чего угодно для приема китайских туристов. Есть программа Halal Friendly, да, адаптации для приезда туристов из мусульманских стран. Я почему это говорю? Да, это общая программа вообще гостеприимства. Думаем о программе India Friendly, там, для индийских туристов. Но и санаториев это тоже касается, потому что если я приеду мне в санатории лечиться, я китаец, допустим, да, то мне будет довольно сложно рассказывать через переводчика врачам о состоянии своего здоровья. Да, то есть должны быть некие рекомендации, они довольно простые, как сделать так, чтобы было комфортно и удобно отдыхать, лечиться, находиться. Если это будет сделано, то востребованность будет точно. Потенциал наших санаторий выше, чем во многих странах мира.
Сейчас коротко на новости, после продолжим.
Потребнадзор.
Мы говорим о туризме. Юрий Щегольков, журналист. В студии также присутствует заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев. Сейчас тема, которую мы должны были взять, обсудить,
да,
потому что об этом тоже говорят.
Смешался так властно. Есть две большие темы, которые буквально несколько слов об электронной путевке, которые тоже сейчас стали обсуждать часто в СМИ. Так понял, что закончен первый этап подготовки к этому проекту. Вот буквально двумя словами расскажите, что это будет и как это будет. И какие там подводные камни?
Да, вот как раз только что проводили встречу с туроператорами, обсуждая электронную путевку. С этой встречи я сюда и приехал. Для чего это нужна электронная путевка, если у нас время мало, но постараюсь вот в осях, что называется, рассказать. Да? Первое. Электронная путевка, ну, это требование времени. Да? Люди привыкли пользоваться электронными сервисами. Да? Мы уже давно пользуемся электронными авиабилетами. С недавних пор пользуемся электронными железнодорожными билетами, системами бронирования гостиниц. Да? Организованный туризм, то есть пакетные туры, которые так популярны и любят очень многие у нас потребители, не все, но те, кто любит, чтобы за них все было организовано, это большой сегмент туризма. Может быть, один из таких основных, но, по крайней мере, организованный туризм, он всегда на виду. Это туроператоры, это поездки в разные страны, это чартерные рейсы, это закрытые и открытые Турции, это все организованный туризм. Да? Вот. И требование 21 века, чтобы это было информатизировано. Это причина номер один. Угу. Почему мы этим занялись серьезно? Она причина номер два, вытекающая из первой причины, то, что принятых, вступивших в силу изменениях в федеральное законодательство о туризме, сказано, что с 1 января 2018 года электронная путевка просто появляется как явление в российском туризме, как правовой механизм в том числе. Да? Поэтому просто обязаны это делать, да? Чтобы исполнить требования закона и подготовить и рынок, и нас всех к введению этой нормы закона. Третья причина, самая главная и самая основная, это защита прав потребителей, то есть туристов, которые покупают путевки, и защита добросовестных участников туристского рынка. Не секрет, что идея появления электронной путевки приобрела реальность вот в тот нехороший период, когда у нас массово банкротились выездные туроператоры. И что вдруг выяснялось, да, что туроператор прекратил свою деятельность, у него копились там некие финансовые проблемы, не один день, там, и вот он не выдержал, он прекратил свою деятельность, и оказалось, что туристам вроде бы дается возможность получить свои деньги путем страховки, путем действующих тогда механизмов финансового обеспечения, но денег просто по факту туроператор прекратил деятельность, накопил задолженности, и люди не могут ничего вернуть себе, и это неправильно, да. И чтобы решить эту проблему, ну, в общем, мы думали о том, что должны быть сопоставимы. Да. Во-первых, каждый турист, то есть человек, должен отследить действия со своими деньгами. Вот он заплатил турфирму, он должен понимать, да, что ему забронирована гостиница, он должен понимать, что ему там заранее там, выписан, оформлен, выписан, забронирован авиабилет и так далее. Да, он должен это видеть. Да, самый простой механизм контроля со стороны туристов – это вот этот электронный, да, чтобы все операции с его деньгами, с бронированием его тура, он мог сам лично увидеть, да, получив там номер, ну, опять же, 21 век, да, и проследив. Вот он видит, да, гостиница забронирована за рубежом, вот я вижу, агентство передало деньги туроператору, оператор работает там и так далее.
То есть, да. Прозрачность такая.
Прозрачность, да. Прозрачность, да. И сопоставимость рисков, это уже защита благонадежных. Конечно, доверие сильно пострадало ко всем, потому что люди не понимают, вот эта турфирма хорошая, это плохая, там, условно я говорю, mm-hmm. да, вот вроде раз одна обанкротится, где гарантия, что другая не обанкротится. Чтобы вернуть доверие к рынку, это очень важная задача, которую турфирмы, в общем-то, в большинстве своем качественно работают, профессиональные люди, много лет потратившие на то, чтобы выстраивать свой бизнес, свои технологии, свои знания, ну, вот, чтобы вернуть это доверие полностью, да, нужно, чтобы каждый турист понимал, что в данной турфирме его вот путевка, что бы ни случилось, она обеспечена. И механизм электронной путевки, механизм возможности следить за тем, что вот если сейчас у турфирмы там 1000 туристов находится в поездках, то у нее и обеспечение есть, да, на 1000 туристов. Если 10 туристов, оно может уменьшиться. Если количество туристов выросло там, в августе, то оно увеличится. Но оно должно быть всегда сопоставимо. Вот этот механизм тоже, он не должен быть субъективным. Мы ни в Ростуризме, нигде бы то ни было, ни в туристском сообществе не могут следить друг за другом и давать оценки. Вот эта фирма там нормально, у нее все хорошо с финансами, а у этой чуть-чуть похуже, да, давайте мы присмотримся. Во-первых, нам никто этого не скажет, во-вторых, таких механизмов очень открывают большие возможности для нехорошей конкуренции, недобросовестной, для произвола, может быть, и каких-то госслужащих нарушений. Это мы сами себя хотим обезопасить от этого, сделав прозрачную систему, да, что, условно говоря, вот механически, математически рассчитанная формула, говорит, да вот туристов количество выросло, мы это видим, потому что они электронные путевки себе оформили, и туроператор им выписал. Обеспечения недостаточно. Тревожный сигнал, да, туроператор, прими меры, увеличь на свое обеспечение. Или не принимай меры, ну тогда мы уже на тебя обратим внимание. То есть механизм такого вот объективного контроля, технологичного, простого, да, это он и заложен тоже в электронной путевке. Поэтому это сложный, многозадачный проект. Его техническое решение в прошлом году, вот, о чем вначале говорили, было сделано, то есть сама вот эта матрица, техническая модель, как это все будет делать. Этот год — это год адаптации, да, чтобы это было удобно всем туроператорам, чтобы... И вот, я говорю, сейчас мы вот сегодня и до этого неделю назад и дальше будем постоянно общаемся с разными туроператорами, у которых есть свои айтишные решения, свои сайты, порталы, свои системы бронирования, чтобы все это работало между собой, чтобы еще была обеспечена защита персональных данных, все требования о конфиденциальности туристских поездок, что очень важно, обязательно, но опять же от нас это требует закон. В общем, много есть моментов, которые должны сделать так, чтобы система была всем удобна и потребителю, и пользователю, туроператору, и обеспечил контроль и прозрачность.
2018, правильно?
Да.
Пока думаем об этом, решаем эти вопросы. Это отдельный вообще разговор, конечно, не в рамках трех минут, конечно, не войдет. Да, да. Да, я хочу, дабы подытожить хоть что-то. Так, сколько у нас? Две минуты остается. И спрошу, Сергей Евгеньевич, можно, наверное, подводить уже какие-то итоги, да, во внутреннем сегменте, в нашем туристическом. Этим летом что-то принципиально поменялось по сравнению с тем годом? Слышал, что вроде как все стабильно и все хорошо.
Очень многое меняемся, мы серьезно двигаемся вперед. Мы переживаем болезни роста и в санаторно-курортном комплексе, и в туристском, и во внутреннем туризме. Пережив эти болезни, мы выходим на новое развитие. Мы очень позитивно двигаемся вперед и во внутреннем, и в въездном туризме, и в санаторно-курортном туризме, отдыхе и лечении, о котором сегодня такой важный разговор состоялся на Алтайском крае.
И какие-то территории, какие-то места, что поменялось в списке лидеров?
Все больше и больше, и опять же, это сегодня было видно, что все больше и больше регионов, территорий, земель, городов нашей страны начинают понимать, что туризм для них это главный драйвер, индикатор, локомотив вообще развития их не только экономики, но и нормальной жизни. Да? Если город гостеприимен для туриста, значит город красиво, или деревня, или там курортная местность красиво выглядит, опрятно содержится. Это дает стимул нам всем, как людям, заботиться о своем внешнем виде не только для себя, но и для гостей. А туризм — это возможность мотивированно гордиться своей страной, своим регионом, своей родиной. Причем мотивированно, потому что за это туристы привозят деньги, создают рабочие места. Да, то есть мы можем гордиться нашим потенциалом, мы можем его реализовывать через туризм и показывая все самое лучшее нам, самим жителям страны и нашим иностранным гостям, и при этом зарабатывать деньги, строя новую инфраструктуру, облагораживая территорию. Это все за счет денег туристов происходит. Турист приехал, он маленький инвестор, он свои деньги заработал в одном месте, вместо отдыха приехал, с удовольствием их оставил, турист уехал, деньги остались. Они работают в экономике, они тратятся на развитие.
Да, ну все.
Время, да, наверное, здесь очень разговор закончился.
Интересный, да.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму. Ну и Юрий Юрьевич, вам спасибо, что и вам помог. Журналист Игорь Кольки был здесь. Всем хорошего дня.
Спасибо.